«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский, и сразу же признаюсь в своей некой смущенности, поскольку приглашать в программу «Дилетанты» такого высокого профессионала, каким является мой сегодняшний собеседник, немного меня вот это обстоятельство и смущает. А мой сегодняшний собеседник Яков Аркадьевич Гордин, главный редактор журнала «Звезда», писатель, публицист, историк, там можно много называть дальше определений. Человек очень известный в России, в Петербурге, конечно же. И из Петербурга, на всякий случай, говорю я вам, уважаемые слушатели, мы ведем сегодняшнюю нашу программу из уже теперь всем знакомого, хотя бы там по названию, отеля «Гельвеция». Яков Аркадьевич у нас сегодня не случайно. Мы поговорим о многом, я надеюсь, но начать я бы хотел с юбилейной даты. 95 лет назад вышел первый номер журнала «Звезда». И вот с 24 года по сегодняшний день, это такой уникальный случай, хотел сказать, в советской, ну и в советской тоже, в советско-российской, да, практике журнальной. Это издание, которое ни разу не прерывало...
Даже в мировой практике мы не нашли, надо сказать, аналога. Ну, мы, конечно, можно и ошибаться, но вот из того, что нам известно, ни один толстый журнал не прожил без перерыва 95 лет. Да, ну вот единственный такой долгожитель нам известный – это «Эдинбургское ревью», на которое ориентировался Пушкин, когда издавал «Современник». Он тоже приблизительно наш, значит, так столько же лет выходил, но с перерывами, что важно.
А и не было перерыва даже во время блокады?
Нет, в блокаду журнал выходил, и у него был тираж значительно больше, чем сегодня.
Да.
В блокаду «Звезда» собрала, это была подписка, 10 тысяч подписчиков.
Это была подписка за деньги?
Ну да. Ну, нормальная подписка, естественно.
То есть у людей у каких-то была возможность?
Ну да, но это библиотеки подписывали, там учреждения очевидно подписывали, и люди подписывали. Но во всяком случае, вот у нас лежат блокадные номера с тиражом 10 тысяч.
Ну, может быть, мы еще вернемся сегодня и к этой странице журнала. Но, а когда мы говорим, ну, мы, я имею в виду люди, которые жили в советское время, да, когда говорят журнал «Звезда», в первую очередь, конечно, вспоминается 46-й год. Да?
Естественно.
Да, это постановление как Оргбюро, да, по-моему, да, ВКПБ, да, да, если я не ошибаюсь, да, по журналам «Звезда» и «Ленинград».
Да, да, да.
Это самая трагическая, видимо, страница в истории журнала. Я даже это не вопрос, наверное, а утверждение. Но мне бы вот что хотелось вас спросить в связи с этим, Яков Аркадьевич. Насколько вот это событие, оно очень громкое было и имело огромные последствия для литературы,
да,
отечественной.
Вообще для общества. Для общества, конечно.
Да. Но насколько оно укладывалось, оно просто соседствовало случайно, или это оно укладывалось в такой комплекс, я бы сказал, антиленинградских вот тогда всех мероприятий и действий власти?
Ну да. Ну, вы знаете, тут один маленький корректив. Это, конечно, трагическое событие, сейчас мы об этом немножко поговорим, но в результате никого не убили. А до этого два главных редактора «Звезды» были расстреляны. Так что тут есть еще такой опыт.
В этом лучше не соревноваться.
Да, да, есть такой опыт. Да, конечно, это была в некотором роде такая артподготовка. Ну, сейчас трудно 100% вообще сказать, каковы были истоки этого дела. Есть мнение, что это было направлено вообще против Жданова. Это внутривидовая борьба, поскольку Жданов представлял Ленинград в партийной элите. Но, кроме того, очевидно, ведь Иосиф Виссарионович Сталин был человеком достаточно прагматичным в своем людоедстве. И очень ведь характерно, тут дело даже было, я думаю, не столько в журналах, сколько в персоналиях. Ведь были выбраны два человека, Ахматова и Зощенко. Собственно, на них все было сосредоточено. Причем очень не случайно. Ахматова была наиболее популярным и уважаемым, уважаемой такой литературным символом для интеллигенции, а Зощенко был народным любимцем. И вот выбор этих, именно этих двух людей, он, так сказать, был очень, очень точен. Вот было всем показано, что внимание, так сказать, вождя, внимание руководства направлено, так сказать, на всю общность. Это был, конечно, такой мощный психологический удар. Ну, опять-таки, это достаточно известное дело. После войны, вот, чтобы не думали, что что-то меняется, надо было показать вот эту жесткость. И первым делом, что любопытно, и надо отдать справедливость Сталину, он психологию общественную понимал, первым делом это было сделано вот в этой, так сказать, культурно-интеллектуальной сфере. При том, что, опять-таки, Зощенко, вот волны от удара по Зощенко, конечно, пошли, так сказать, вглубь читательской толщи.
Я по ходу дела вот что-то сейчас подумал, что это такой, видимо, не изобретенный Сталиным прием, это да, прием довольно распространенный вообще для власти, да, это вот показывать, ребята, не расслабляйтесь, конечно, да, вот, конечно. Я, потому что я даже, в сегодняшнем дне мы тоже можем на эти подобные примеры.
Естественно, конечно. Вот как бы знамениты не были там некие люди.
Вы тоже нам подчиняете.
Да. А на самом деле мы можем их, так сказать, стереть в порошок, в общем, в два счета. Я вообще вот сейчас вспомнил, вот вы говорили, совершенно верную вещь сказали, вспомнил эпизод такой более поздний, но характерный, вот это представление знаменитых советских писателей о своей возможной судьбе. Я как-то... У нас были добрые отношения с Федором Александровичем Абрамовым. И мы с ним как-то в 70-е годы...
Известный для более молодых, это такой очень известный советский писатель, да, категории деревенщиков.
Ну, условно говоря.
Условно.
Да. Ну, он еще... Ему прибавил известность блестящие спектакли Льва Додина. Вот, да, по его романам. Действительно очень сильные, очень честные романы. Так вот, ну, тем не менее, Федор Александрович был секретарем там большого секретариата Союза писателей. Все там регалии у него были. И вот мы шли с ним по Комарову и как раз что-то говорили о том, что вообще там нам не нравится и что можно сделать. И я ему сказал, что, ну, Федор Александрович, вам-то бояться нечего, вы там вот то-то, 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 и надо еще там зрительно представлять Абрамова, он был такой небольшой, ладный такой человек, прихрамывающий, у него на войне были перебиты ноги, и с таким очень суровым таким взглядом, и он на меня посмотрел и сказал: если я рыпнусь всерьез, они раздавят меня, как вошь. Вот это он был...
Это уроки, да, фактически,
конечно,
постановления по журналу.
Не в последнюю очередь. Там биография Федора Александровича была довольно сложная. Там он в 49-м году принимал участие, о чем потом горько сожалел, вот в этой космополитской кампании. Потом он довольно сильно изменился. Но в данном случае, понятно, вот каждый понимал, что он может стать никем.
А скажите, а вот выбор Ахматовой и Зощенко, ну, понятно, такой социальные цели такие, да? Но больше ничего за этим не стояло, никакого личной приязни или неприязни самого вождя?
Нет, я думаю, что Ахматова Сталина очень раздражала, ведь она одна из очень немногих, пожалуй, не знаю других, там, понимаете, там Мандельштам в какой-то страшный период попытался, так сказать, встроиться в советскую жизнь. Пастернак то же самое, есть у него стихи об этом. Ахматова единственная, которая не делала этих попыток вообще. Вот она осталась, какой она была, ну, не считая там этих трагических стихов Сталину, которые она написала в начале 50-х, надеясь, что таким образом освободят из лагеря ее сына. Это уже было, так сказать, такой жест отчаяния, не имеющий ни к чему другому отношения. Но Ахматова оставалась равной себе. Она никак не заигрывала с властью. И, конечно, это вызывало... Да, Сталин называл ее графиней. Так сказать, полуиронически, полупрезрительно. А Зощенко тоже был...
Был аполитичен достаточно.
Зощенко был, ну, формально аполитичен, хотя его рассказы... Это была такая, я бы вам сказал, ну, не то что сатира, но такая картинка советского, именно советского быта и простого советского сознания, что, в общем, радости это вызывать, конечно, у проницательного высокого цензора не могло. Но дело-то в том, что Зощенко, ведь он же, там тоже все было, это не первый был удар по Зощенко, это перед восходом солнца, вот его такие фрейдистские, значит, сочинения, он уже пустил в несколько другую сферу. Но, конечно, главное, опять-таки, все равно раздражала его популярность и его та картина, которую он нарисовал в советской жизни, в общем, будучи искренне считая себя советским писателем. Поэтому для Ахматовой это, конечно, все было крайне неприятно, но это не было для нее трагедией психологической. Но она этого ждала, более-менее. А для Зощенко это была абсолютная катастрофа. Ну, помимо всего прочего, его боевого офицера, у него 4 боевых ордена, командир роты в Первой мировой войне, значит, его назвали трусом, там, подонком. Вот с этим он смириться никак не мог, и это, собственно, его убило.
Яков Владимирович, все-таки еще такой вопрос. Когда разговариваешь, ну, с представителями петербургской культуры, я бы сказал так, то все практически в один голос говорят, а я хотел бы еще и ваше мнение узнать, что в голове у Сталина после войны вот что-то произошло именно антиленинградское. Разгром фактически, да, там, музея блокады. Да, дело, ленинградское дело знаменитое, ну, да. Это постановление по «Звезде» Ленинграда, выбраны 2 журнала именно ленинградские. Да? Что произошло, почему такая реакция, вы понимаете?
Ну, понимаете, наверняка представить себе, что происходило в голове у него, довольно, довольно сложно. У него же во время войны, уже, насколько я помню, были инсульты. Так что там, конечно, была некая, так сказать, некая неадекватность, помимо всего прочего. Но в результате блокады и всего, что с этим связано, этот героический, трагический ореол, таким образом Ленинград противопоставлялся всему остальному. Он становился неким символом, так сказать, страдания, что было, конечно...
Не военной победы, да, а скорее, а народного страдания.
Народного страдания, а трагедии. При том, что, ну, они там наверху прекрасно знали, что этого могло в такой степени и не быть. Ну, это уж там другая проблема. Вот. Конечно, не должно было, ну, понимаете, совершенно так же, как уничтожались все, кто как-то, так сказать, вдруг выше уровня, там, Орджоникидзе убит, фактически, но он застрелился, потому что иначе бы его застрелили, и также совершенно и с более крупными такими явлениями, вот Ленинград, как нечто, которое может в общественном сознании противостоять Москве как символу центральной власти по своему значению в войне. Что такое? Откуда? Ну и кроме того, конечно, это еще эти пауки в банке, это то, что ленинградцы были, ну, Вознесенский, Кузнецов, приближены к Сталину в какой-то момент. он потом он их, как мы знаем, очень легко, так сказать, сдал. И что вызывало ревность там Маленкова там, и компании. Так что этот еще был фактор. Но главное, конечно, для Сталина, очевидно, была недопустимость вот этого, как бы он сказал, выпячивания, значит, ленинградской роли. Ну, не говоря уже о том, что Ленинград в его сознании – это еще ленинградская оппозиция, это вообще такой рассадник смуты, который надо было успокоить раз и навсегда.
Мне рассказывал родственник Кузнецова, да, там они изучали дело, что там следователь с линейкой измерял размер портретов, и что Кузнецова и Сталина, да, и, собственно говоря, одно из обвинений, что где-то там висел портрет Кузнецова, то ли больше, то ли равный портрет.
Да, конечно, ну, естественно.
Яков Аркадьевич, а как вы думаете, вот мне все время это, вот этот вопрос меня гложет. А Сталин чувствовал свою вину за блокаду?
Думаю, что нет. Я думаю, что он вообще никакой своей вины не чувствовал. Он был такой...
В 41-м году все-таки для него это был удар. В 41-м году знаменитые его слова.
Да, но это да. Ну, насколько, так сказать, это скорее было не признание вины, а акт некоторого отчаяния, потому что страшно стало. Ведь, не дай бог, действительно еще к немцам в руки попадешь. И Гитлер шутить не будет. Я не думаю, что он способен был ощущать чувство вины, потому что по тому валу, так сказать, преступлений, которые он постоянно совершал, убивая людей, которые еще, помимо всего прочего, только что были как бы его друзьями, ну, если бы у него был вообще этот рефлекс, то он должен был его как-то ограничивать. Нет, вы знаете, даже Макбет, как известно, испытывал разные неприятные чувства. Вот. А Иосиф Виссарионович, думаю, что нет. Думаю, что это был совершенно такой особый склад восприятия мира и себя, абсолютно лишенный вот этой нравственной рефлексии.
Я хочу еще такой вопрос, уже теперь касающийся непосредственно истории журнала. Да, он возник в 1924 году. Некая была программа, да, это же Горький, да, по-моему, по
инициативе
Горького?
Нет.
Так написано, да. Где-то в таких, да. В простых.
Да, я, честно говоря, как-то роли Горького я не уследил, да. Нет, дело в том, что к этому времени был закрыт последний частный литературный журнал, который издавали Чуковский и Замятин, «Русский современник», очень хороший, вышло несколько номеров всего. И все-таки большевикам было понятно, что литература, она существует, что там на одной пролетарской, этой новой литературе, в общем, ничего не построишь, потому что она, ну, понятен, какой ее уровень. А общество уже в это время, это же ведь 24-й год, это уже НЭП. Это уже, так сказать, другая несколько атмосфера. Обществу нужно дать возможность как-то себя лояльно, но проявлять. И журнал «Звезда» был ориентирован, и так, в общем, и получилось, если мы посмотрим состав там, особенно первых номеров, да и первого главного редактора, ориентирован на такую попутническую интеллигенцию. Были органы, которые, так сказать, там «Пролеткульт» – это свое, а есть еще масса писателей. И недаром главным редактором и организатором «Звезды» был назначен Майский. Человек все-таки европейски образованный, человек, много живший в Европе, человек с европейскими языками. И недаром, помимо всего прочего, вот первые годы в «Звезде» – это очень много переводов. Это европейская литература.
Я говорю, сейчас вынужден вас прервать на выпуск новостей, после чего мы продолжим наш программ.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, у меня сегодня в гостях Яков Гордин, главный редактор журнала «Звезда», петербургского журнала «Звезда», отмечающего свое 95-летие. И единственный, чуть ли не в мире, журнал, который выходит на протяжении такого времени без единого перерыва. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы продолжаем нашу беседу. Яков Аркадьевич, мы прервались на самых начальном этапе, да, журнала. И вот вы сказали, что не случайно стал Майский первым главным редактором, как человек европейской культуры. То есть журнал был все-таки ориентирован на такую интеллигенцию, ну, по сегодняшним критериям, такую либеральную, скажем.
Ну, можно сказать и так, да.
Как тогда это
было? Да. Нет, ну, вы знаете, вот когда смотришь эти самые оглавления первых номеров, кто первый автор, вот первый номер, кем открывается? Алексей Толстой, который только что вернулся, значит, из эмиграции. Дальше там в этом же номере Ходасевич, который уже был,
потом уедет,
да, который, да, да, который, так сказать, готовился к эмиграции, да. Потом кто там еще публиковался? Там Андрей Белый, Сологуб, в общем, люди Серебряного века, Серапионы, Слонимский, Тихонов. Потом, там позже, скажем, целый год публиковали Тынянова «Смерть Вазир Мухтара». И вообще все
Тынянова... Это была первая публикация романа,
да? Первая публикация, да. И причем его, я думаю, намеренно публиковали очень небольшими фрагментами, чтобы, так сказать, занять этой прозой большое пространство. Все это крайне любопытно. Конечно, там были все, там, скажем, в первом номере была последняя прижизненная публикация Ленина, скажем. Какой-то там, ну, не очень значительный текст, но, тем не менее, там, в 30-м году, скажем, в нашем журнале опубликовался товарищ Сталин. Это своей, значит, сейчас уж точно не помню, но такой полупрограммной статьей. Но при этом, да, вот главный стержень, это все-таки вот это... Непролетарская проза, там Пастернак, Мандельштам, который начал печататься в 20-е годы, и последняя публикация, прижизненная публикация Мандельштама в 33-м году, «Путешествие в Армении», была тоже в «Звезде». Так что он, конечно, был таким специальным несколько журналом.
Хармс не печатал?
Хармс нет. Хармс нет. Ну, Хармс, это абериуты все-таки публиковались как детские писатели.
Я почему спросил, исключительно ради того, чтобы...
Вагинов из вот этой компании, Вагинов.
Я спросил про Хармса совершенно с определенной целью. Да? Мне же нужно еще, чтобы люди заинтересовались и самим журналом. А в журнале есть как раз литературный портрет Хармса в исполнении Дмитрия Быкова.
Да, ну да, да, ну понятно. Да,
ну,
да.
Но Хармс Тимон Монтия, он нет, петербургский писатель.
Конечно, да, нет.
Он погиб здесь фактически.
Естественно. Да. Нет, а в Абериутах там... У нас довольно много материала. Из, опять-таки, этой компании широко публиковался молодой Заболоцкий. И вот, кстати говоря, у нас 15 числа мы будем отмечать это 95-летие в Доме актера. У нас вот на Невском 86 в 19 часов. Так что милости просим. И там Сергей Дрейден будет читать молодого Заболоцкого. Вот, что, конечно, я думаю, будет крайне любопытно. У нас там вообще будет хорошая компания соберется.
Мы на первом этапе, 24-й год. Когда, вот, если проследить по номерам «Звезды», когда, это все-таки институт, как вы сказали, НЭП, да, когда стали закручиваться гайки?
Ну, где-то уже в первой половине 30-х годов. Хотя все равно хорошие публикации были, но, конечно, уже стало больше, так сказать, такого идеологизированного текста. Вот в 1937 году вышел пушкинский номер Тогда ведь очень пышно отмечали гибель Пушкина. Какой большой праздник по поводу смерти Пушкина был, да. И, ну, номер, в общем, не бог весть какой получился, но это был первый тематический номер «Звезды». Потом это стало традицией. Вот, уже, так сказать, в мое время, можно сказать, я еще там не служил, но публиковался. В 60-е, 70-е годы в «Звезде» были номера, посвященные Пушкину, Толстому. Потом, соответственно, уже в более позднее время Цветаевой, Пастернаку, Зощенко там, и Бродскому несколько номеров, Довлатову, был Солженицынский номер. В общем, вот эта традиция тематических номеров началась в 1937 году с пушкинского номера. Вы знаете, был такой, конечно, провал некоторый после августа 1946 года. Вот несколько номеров было, ну...
Ну, наверное, растерянность.
Конечно, никаких. Был страх. Потому что первое время вообще, вот после того, как разогнали редколлегию, к счастью, никого не посадив и не расстреляв, разогнали редколлегию, и главным ответственным редактором стал человек, вообще, о котором потом никто бы и не вспомнил, некто Иголин из Москвы. Вот он приезжал время от времени, руководил, уезжал обратно в Москву.
Партийный работник?
Ну, конечно, да. Потом был Валерий Павлович Друзин, значит, литератор, критик. Ну, вот так все как-то ни шатко, ни валко это шло. А затем все-таки в 50-е годы журнал снова стал возвращаться, несмотря на то, что во главе его, так сказать, некие либералы не стояли. Вот. Но это вообще любопытная вещь и характерная вообще для советского быта. Вот. Начальство было абсолютно лояльным, более того, первым заместителем главного редактора «Звезды» в течение многих, там почти 30 лет был Георгий Константинович Холопов. Такой очень, в общем, человек, не злой человек, средний писатель, ну и так вел себе журнал. А первым его замом был подполковник КГБ, вот, НКВД еще до этого, Петр Владимирович Жур, который был таким комиссаром при нем. Очень любопытный господин, он работал в СМЕРШ во время войны, знал французский язык, очень любил работать в архивах. Ну, он в спецхране читал французские газеты, иногда даже что-то рассказывал. И он занимался Шевченко.
Тарасом
Шевченко, да. И поэтому довольно действительно много работал по этому поводу в архивах. И мы с ним, как бы, у нас была некая взаимная симпатия на этой почве, потому что он знал, что я тоже занимаюсь, так сказать, архивной работой, и как-то более-менее лояльно до поры до времени ко мне относился. Потом, правда, у нас отношения разладились. Вот. Но, тем не менее, скажем, постоянным и таким важным автором «Звезды» был Каверин. Вот. Он печатался и в начальном периоде, когда Серапионы были, так сказать, авторами «Звезды», и потом целый ряд вещей его был опубликован в «Звезде». Вот это тоже так довольно характерная вещь.
Два вообще капитана не у вас?
Нет, два капитана, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Я сейчас даже не помню, где начал. Ну, потом это роман газеты выходил, но в начале в какой-то, по-моему, в каком-то молодежном даже журнале первая часть была. Не помню сейчас.
Виктор Аркадьевич, а вот такой вопрос. Смотрите, ну, не секрет, я думаю, что вы тоже это прекрасно понимаете, что как бы популярность толстых журналов падает. Кто виноват здесь, жизнь так, видимо, да, складывается. При этом у меня нет ощущения, что люди стали меньше читать. Потому что, я смотрю, книжные магазины полны, люди ходят в книжные магазины. Я могу сказать, например, по студентам даже своим, я удивляюсь их начитанности. Молодые ребята приходят, которые очень много читают. Да? Почему? Потому что доступны стали книги.
Вы знаете, это...
Это были что-то такое полу...
Нет, это совсем,
полудиссидентское.
Совсем не такая простая история. Да. Потому что на самом деле востребованность толстых журналов очень велика. Понимаете, произошла такая несколько парадоксальная вещь, в общем, более-менее понятная и бессмысленная. Тиражи толстых журналов стали, ну, действительно, конечно, в 90-е годы, там, и из-за денежных дел, и из-за обилия других носителей информации. Но, вы знаете, вот вы говорите, что популярность падает. Журнальный зал, который вот на некоторое время закрылся в интернете, да, сейчас должен открыться снова. Так вот, посещение журнала «Звезда» в год было вот те годы журнального зала больше 600 тысяч человек. Я бы не сказал, что это слабый интерес. Скажем, наш сайт, который совсем не раскручен, журнальный, порядка 100 тысяч, значит, читателей в год. Я думаю, что это вот это все вместе, это сопоставимо с тем интересом, который был, между прочим, ну, не в конце 80-х, там, когда был такой безумный пик, но в такое спокойное время, когда тиражи журналов были большие. Понимаете, ведь особенность журнала, он же отличается от книги принципиально, потому что журнал – это микрокосм. В журнале человек, который берет в руки журнал или открывает его в интернете, он там находит прозу, поэзию, публицистику, исторические тексты. Это срез культурного процесса. Вот в чем особенность журнала. И люди это понимают. И вот ведь в интернет в основном ходят все-таки не люди самого пожилого возраста, правда? Хотя и такие бывают. Да.
По-моему, освоили.
Да, но тем не менее, значительная часть – это молодые люди. И вот те сотни тысяч, которые в интернете смотрят и читают журналы, ну, это молодые люди, значит, им это важно. Понимаете, и вот тут малый тираж бумажный, который еще объясняется очень простым, так сказать, образом. С какого-то момента, уже несколько лет, Министерство культуры наше не финансирует библиотеки для комплектования. У меня лежат, значит, копии такого замечательных документов. Это переписка Министерства культуры и Министерства финансов. Когда Министерство финансов предлагает Министерству культуры там 350 миллионов для библиотек, да, для библиотек, для комплектования библиотек, а Министерство культуры гордо отказывается от этого. И нищие библиотеки, естественно, а это главные подписчики журналов, они не могут подписывать журналы, у журналов падает тираж и, соответственно, финансовое положение журналов. Потому что, в общем-то, если говорить всерьез, вот мы отмечаем эти 95 лет, все замечательно, большой интерес там в интернете, у меня в Фейсбуке, там масса сотни людей интересующихся, я думаю, масса людей придет, вот, но... Какова будет, как мы будем жить до конца года, это большой вопрос, понимаете? При том, что там есть грант московский, значит, агентство печати, есть грант городской, это не решает проблем. Понимаете, проблемы можно решить, вот делаются сейчас какие-то на разных уровнях попытки, решить только одним образом, то есть вправить мозги Министерству культуры, чтобы оно вернулось к ситуации до 2014 года, когда Министерство отказалось от сотен миллионов рублей, выделенных уже в бюджете для библиотек. Понимаете? Это все какая-то такая наша очередная абсурдная история.
Может быть, за экономию премии платить?
Нет, ничего подобного. Да, нет, в том-то и дело, что им навязывали буквально эти деньги. Вот там в этом письме Министерства финансов они показывают, что они 3 года пытались передать Министерству культуры деньги на это. А те вычеркивали эту самую статью из своего бюджета. Ничего, это вовсе не забота о государственных финансах. Это безумная идея о том, что все должно быть оцифровано, и только в этом виде, значит, должно существовать. Хотя это тоже очередной абсурд, потому что оцифровать быстро все на свете, эти миллионы книг, естественно, невозможно. Кроме того, для библиотек это не выход из положения. Сами библиотеки ничего, естественно, провинциальное оцифровывать не могут, как вы догадываетесь. Кроме того, по данным вот нашей национальной библиотеки, которая, так сказать, мониторирует ситуацию в библиотеке в стране, еще недавно выход в интернет имели вообще только 52% библиотек, а 48% вообще не имели. Я бывал в провинциальных библиотеках. Вот в одной из них, в прошлом году я был, там стоит один компьютер. Один компьютер. Выход в интернет очень ограничен. И причем платный. Библиотека таким образом зарабатывает. Кто хочет поработать на компьютере, он, значит, да. Вот и вся оцифровка. И вообще тут говорить об этом смешно, потому что оцифровать, вот я повторяю, все эти миллионы текстов совершенно, это дело на многие годы вперед, а библиотечное дело в России таким образом убивается. В России каждый год закрывается порядка 700 библиотек.
Может быть, да, в этом расчет?
А черт возьми.
Помещения освободить.
Помещения эти никому не нужны.
Ну как? Ну что, любое помещение всегда можно приспособить.
Это же, нет, приспособить можно, но они, эти помещения отойдут местной власти. Знаете, нет, есть опыты. Вот в Псковской губернии, где я живу, в таком большой деревне Алоль, там волостные власти и так далее, закрыли библиотеку. Очень хорошую библиотеку, 7 тысяч томов для сельской местности, прекрасно. Вот. И я тоже думал сначала, что хотят вот этот домик каменный
кому-то.
Ничего подобного. Он стоит и разрушается. Это никому не нужно. Просто нечего возиться с этим, неохота местной власти. Поэтому, а уж Министерство культуры об этих помещениях библиотечных, естественно, не думает. Нет. Это вот такая странная идея, непонимание того, что библиотеки в провинции – это часто единственные культурные центры, где собираются…
Единственный канал передачи культурной информации.
Конечно, когда собираются какие-то литературные маленькие объединения в маленьких городах, где люди с кем-то встречаются там, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Нет. Но это мы наблюдаем некоторую роду катастрофу российской, русской библиотечной традиции вот, под соусом, значит, перехода на эти прогрессивный способ потребления литературы.
Но мы, как люди модернизирующиеся, не отвергаем современные способы.
Конечно, естественно.
Ну, это я уж так, но, да, с иронией, конечно,
естественно,
говорю.
Естественно, но это не делается революционным путем.
Это, во-первых, и во-вторых, не надо, чтобы одно уничтожало другое.
Конечно, все может соседствовать. Это разные виды культуры.
Опять же, не могу не воспользоваться вот затронутой темой, для того, чтобы не сказать, что над нами смеялись, например, когда мы начинали выпускать журнал. Говорят, кто сейчас вообще бумажный журнал выпускает? Но бумажный журнал у нас, мягко говоря, не менее успешно идет, чем сайт. Там,
да нет, есть миллионы людей в стране, которые хотят читать на бумаге, не отвергая интернет абсолютно. Это разные направления, так сказать, восприятия культуры. И вообще, вот это книжное, бумажно-журнальное книжное дело, которому сколько там, 500-600 лет, понимаете, это не исчезает в одночасье. Опять-таки, проводилось такое обследование провинциальных библиотек несколько лет назад, и выяснилось, что, причем это точные цифры, поскольку это зафиксировано в формулярах, в провинциальных библиотеках журналы, именно журналы бумажные, запросили более 500 000 человек по России. То есть спрос Спрос есть. Это вот такие, такие странные ножницы между представлениями Министерства культуры и нашей культурной реальностью.
Хорошо, Яков Аркадьевич, у нас еще есть время. Я бы хотел к третьему разделу нашей беседы перейти, уже к вашим личным историческим исследованиям. Да? Я знаю, что у вас один из любимых ваших героев, это не значит, что он герой, да. Обязательно, это Петр.
Ну, да, персонаж.
Персонаж. Да. Я знаю, что декабристы.
Ну, да.
Ваши особые тоже интересы по
исторической.
Ну, и так далее. Не буду сейчас все перечислять. У вас действительно большой такой кругозор исторический. У меня вопрос обобщающий. Вот последние годы, последние даже пару десятилетий, можно сказать, и в 2000-е в том числе. Вот вы, как историк уже, вот вы как оцениваете постоянные вот эти меняющиеся оценки вот тех же самых исторических персонажей, исторических событий? Там чего больше? Больше политики или действительно это связано с тем, что там открываются архивы, да, появляется новый взгляд и так далее и тому подобное?
Ну, вы знаете, и то, и другое, и третье, и четвертое. Потому что историческая наука – это, в общем, живая наука. И, естественно, там какие-то бывают, оказываются устаревшие представления. Именно есть или появляются новые материалы, или эти материалы были, но они не были освоены. Вот там, как пример, это, так сказать, декабристоведение. Угу. Вот сейчас проходит такой заочный круглый стол в нашем институте истории Академии наук, нашем петербургском, значит, и я там принял в этом участие. Ну, называется он как-то там «Новые направления в декабристоведении». Действительно, за последние десятилетия представление о декабристах, ну, которое было достаточно, так сказать, застывшим в советское время, да, вот герценовские формулы, эти рыцари без страха и упрека, рыцари-сподвижники там и так далее.
Естественно, кто кого разбудил там,
да? Да, да, ну, естественно, да, кому мешало, что ребенок спал, да, как писал Коржанин, да, да. Конечно, естественно, вот это такое благостное, значит, впечатление от вообще декабристского движения, естественно, оно требовало корректировки, потому что это был достаточно сложный процесс с огромным количеством, все-таки к этому самому следствию было привлечено более 500 человек. Очень разные люди, разные характеры, разные мотивации и так далее. Но, тем не менее, есть какие-то, так сказать, такие фундаментальные вещи, которые никуда не деваются. Но появляются такие любопытные, ну что ли, новые направления. Ну, например, там я уж там имен называть не буду, скажем, есть очень любопытные исследования, касающиеся, скажем, восстания Черниговского полка. Новые обнародованные материалы показывают такую довольно печальную картину, что полк, солдаты в какой-то момент стали выходить из-под контроля офицеров. Потому что, ну, это психологически понятно, особенно если иметь в виду вообще, так сказать, армейскую психологию. Когда средний офицерский слой выходит из-под контроля высшего, то низшие начинают сомневаться вообще в легитимности всей иерархии. И солдаты-черниговцы, да, офицеры, декабристы, так сказать, уже не могли их удержать, там были и грабежи, и там все на свете, и полк, в общем, в довольно печальном состоянии подошел вот к этому финалу, когда их расстреляли, опять-таки, картечью там на юге. Понимаете? И это ставит очень серьезный общий вопрос. Насколько декабристы, особенно это на юге, где они, как считали, контролировали 70 тысяч штыков и сабель, в случае общего, так сказать, восстания, насколько они могли бы контролировать солдатскую массу. Там, если в гвардии это, очевидно, удавалось бы, потому что был другой, так сказать, уровень дисциплины и доверия, вот, Но, а бывают, понимаете, сейчас ведь у нас, мы такие люди крайностей, там декабристам предъявляется масса претензий. Вот есть такая книга, значит, опять-таки уж не буду автора называть, я о нем написал вот в этом самом докладе на круглом столе, значит, она называется так: «Кто финансировал развал России от маджахедов до декабристов?»
Ну да, вот в том все и дело, понимаете. А я вот там по журналистке есть формула такая: сенатский Майдан.
Ну да, да. Нет, это все абсолютная чепуха, которая основана на просто незнании материала.
Ну, или... Они выступили против действующей власти, да? И с точки зрения многих сегодняшних историков,
да,
они уже не заслуживают там положения.
Вы знаете, тут ведь вот какая история. Они выступили, да, они конспирировали против императора Александра I. Император Александр I вступил на престол, санкционировав убийство своего отца. Да? И вообще 18 век – это череда, ведь до, скажем, вот этих декабристских историй было убито дворянами три законных русских императора.
Павел, Петр
и Иоанн, Иоанн V, так сказать, да. Понимаете, и каждый раз вступление на престол сопровождалось, в общем, мятежом. То есть легитимность власти была под большим сомнением. Декабристы действовали в определенной политической традиции. Вот выступление 25 декабря было последним выступлением гвардии. Ведь весь 18 век, собственно, каждое, ну, за очень небольшими исключениями, вступление на престол соизволение гвардии. Гвардия распоряжалась русским престолом. Поэтому говорить о том, что они там нарушили присягу, ну, во-первых, многие из них не присягнули еще, они присягнули Константину, наоборот, да. А кроме того, Александр присягал своему отцу Павлу, а потом его убил.
Яков Аркадьевич, увы, наше время закончилось, но давайте договоримся, что мы еще встретимся на чисто исторические темы и не один раз и про декабристов поговорим, и про многое
другое. С удовольствием.
Спасибо, это была программа «Дилетанты» с профессионалом Яковом Гордином. До встречи через неделю. Всего доброго. Дилетанты.